Мир вам от Господа. Выспались сегодня? Кто знает, что будет после второго пришествия Иисуса Христа? Тысячелетнее царство. Все слышали про тысячелетнее царство, да? Мы много об этом в нашей церкви говорим, поэтому я не буду доказывать это из Библии. В книге Откровения об этом написано. Вот. Но мы сегодня будем говорить как раз о тысячелетнем царстве. Я планировал в течение недели говорить уже о вечности, которая наступит после тысячелетнего царства. Но мы в среду изучали пророк Иезекииля, последние 6 глав, и я просто был потрясен, сколько много деталей там было дано об этом тысячелетнем царстве, что для нас является будущим, когда мы воскреснем для этого тысячелетнего царства, и будем уже в новых телах. И там в деталях буквально в сантиметрах дается это будущее жизни, и это очень интересно, это очень реальная, интересная жизнь, и поэтому я подумал, мы сегодня поговорим о тысячелетнем царстве, а потом уже, когда будет новая земля, когда Царство Божие, не Царство Божие, а скорее всего небеса, можно так сказать, спустятся на небо. Когда этот новый Иерусалим огромный спустится на небо. Это будет вечность, да? В следующий раз поговорим. Сегодня мы говорим о тысячелетнем царстве. Это будет тоже очень интересное изучение. Бог нас будет обогащать надеждой. Сначала мы откроем 1 Петра. Нет, не 1. 2 Петра 3:4. 2 Петра 3:4. Интересно вам изучать о будущем? Это наше будущее. Туда, куда мы идем. Иисус готовит это для нас сейчас. Придет за нами. Второе Петра 3:4. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Мы должны быть что? Мы должны знать прежде всего, что вот этот дух, который вдохновляет этих наглых ругателей, это дух Антихриста, да? И этот дух, он действует, да, это тайное беззаконие в действии. И часть этого беззакония, мы говорили, и сегодня опять вспоминаем, что идет вот это наглое ругательство. Где это пришествие Христа? Уже 2000 лет прошло, уже столько всего, люди рождаются, умирают, вроде ничего особенного не происходит. Где это пришествие? И даже мы, христиане, можем поддаться этому наглому духу Антихриста, который обольщает нас, и начать думать, зациклиться на этой земной жизни и забыть про пришествие и то, какие награды Христос принесет во втором пришествии своем. Может быть, сегодня уже сидите, вы зациклены на земном. Может, уже сегодня у вас этот наглый наругатель, вы также думаете, ну где это пришествие? Да? Да, как? Ну да, я знаю, пришествие второе будет, но на самом деле это не является каким-то таким для вас, как бы радость не является. Такое может произойти в христианском росте, поэтому нам нужно напоминать. То, о чем мы говорим, это самая главная надежда. Это не сказка, это реальность, ради которой Иисус Христос отдал свою жизнь. Есть много благословений и мудрости для этой жизни, но самое главное наше в будущем. Аминь. Нам нужно размышлять, помышлять о горе. Помышлять о горе. И вот так же 2 Иакова 5 глава 8 стих. Долго терпите, и вы укрепите сердце ваше. Почему нужно укреплять сердце? Потому что пришествие Господне приближается. Смотрите, как в первом веке христиане друг друга утешали. Долго терпи, пришествие приближается. Да? Мы иногда, я не очень часто таких в своей жизни слышал, где меня так поддерживают. Наберись терпения, стойкость, мужество, Христос скоро идет. То, что мы, я думаю, мне кажется, мы слышим, я слышу, то, что люди пытаются нас утешить, но как они пытаются утешить? Они пытаются утешить, что здесь на земле все как-то будет хорошо. Бог все содействует как благо. И мы ожидаем, что как-то здесь вот на земле, может быть, через неделю, через месяц, как-то все образуется, да? Бог благ, у него совершенно план для твоей жизни, для моей жизни. И мы думаем, вот про эту жизнь здесь будет совершенно хороший план. И вот люди ждут этот план никак не приходит, да? Но вот такие иногда часто утешения, но не так утешение Якова делает. Он говорит, у него просто пришествие приближается. Это, он не говорит, что в этой жизни будет хорошо, что придут облегчения в этой жизни. Он говорит, терпи. Но когда Христос придет, тогда все будет хорошо. Он честно им говорит, да? Я думаю, мы, может, современная церковь потеряла немножко вот это вот ожидание второго пришествия, те награды, которые будут со вторым пришествием. И поэтому мы потеряли надежду и стойкость, которую первые христиане имели. Первые христиане, они прошли через очень сильные трудности, гораздо больше, чем мы в нашем поколении это испытываем. Потому что они, у них была эта надежда, они не позволили этим нагнутым ругателям, этому духу Антихриста украсть у них эту надежду. Они не зациклились на земном, они помышляли о горе, поэтому у них была святость, стойкость и сила Духа Святого, в конце концов, здесь на земле даже. Понимаете, как очень важно жить это будущее надежды, помышлять о горе. Очень это очень важно. И также 2 Тимофея 2.12. Если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся, и он отречется от нас. Мы будем царствовать с ним, со Христом, если терпим. Понимаете? А как мы можем терпеть, если у нас украсть надежду, что есть царство, что есть награда? Понимаете? То есть, видите, если мы не терпим, то что? То это может отразиться на вообще, где мы окажемся, или с какой наградой мы окажемся в вечности, понимаете? Очень важно, чтобы у нас было терпение. А как терпение вдохновляется? Это то, что есть награда после второго пришествия. Понимаете? И мы должны помышлять о горе и не просто зацикливаться только на земном. Хотя, опять же, очень много мудрости и обетований относится к этой жизни. Слава Богу. Мы об этом будем говорить, не будем говорить. Но все-таки мы должны больше помышлять о небесном. Аминь. И вот сатана, он хочет эту надежду, он хочет зациклиться на этой, чтобы мы зациклились на этой жизни, а потом он будет нам говорить, ну видишь, Бог тебя не благословляет, ну где же твой великий Бог, где же твой благой Бог? И Христин, всякие проблемы, всякие, куча проблем появится духовных, и церковь, и мы будем слабые, и будем унывать. Итак, мы сегодня размышляем то, что будет после второго пришествия Христа. Мы в прошлый раз говорили о том, что когда тело умирает, душа переходит на небеса, там, где Христос сейчас, да? И мы смотрели пример там Лазаря бедного и богача, и другие примеры. В этом завете мы смотрели, где доказывается, что душа, она не спит, она продолжает существовать, да? Тот же самый Моисей был 2000 лет мертвым, вот он пришел и с Иисусом, и с ними разговаривал. Это все записано, можете в интернете скачать, послушать эту проповедь, это доказательство. Но теперь мы говорим о воскресении тела. Слава Богу, что после смерти наша душа переходит в Царство Небесное, на небеса сейчас, и имеет какое-то действие, имеет сознание, и так далее, мы говорили. Но наступает воскресение, когда душа опять соединяется с тем, потому что Бог не создал нас для быть бестелесным. Наша, вся слава наша, наша жизнь, она в теле. Мы созданы для того, чтобы наслаждаться зеленой травой, которую Бог создал, прекрасными фруктами, жизнями, воздухом, водой и так далее, и так далее. Это все во славу Бога, и Бог нас создал. Мы такая раз, есть ангелы, а есть человечество, да? И мы всегда в вечности будем в наших телах, Бог воскресит наше тело, и будет наше тело будет бессмертным. Вот об этом мы сегодня говорим, о воскресении тела. Так? И о том, что перед тем, как наступит вечность, будет вот этот период в 1000 лет. Такой переходный как бы период. 1000 лет. Но мы уже будем там воскрешены. Интересно. Интересно вам? 1000 лет, это тоже немалый срок. Да? Захария, 14 глава. Так, какое будет это 1000-летнее царство? Как, что Библия об этом говорит? Захария 14 глава, начинаем что-то много, посмотрим мест. Захария это перед Матфеем, перед Новым Заветом. 14 глава, с 4 по 5 стиха. Вот описывается здесь второе пришествие, здесь говорится. «И станут ноги его, то есть Христа, в тот день на горе Елеонской, который пред лицом Иерусалима, к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большую долину, и половина горы отойдет к северу, половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осиила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в одни озера царя Иудейского, и придет Господь Бог мой, и все святые с ним». В Ветхом Завете вот здесь даже говорит, что Господь Иисус Христос придет, и все святые с ним. Кто такие святые? Ангелы святые, да, но искупленные мы, уже воскресшие в наших телах, тоже придем, потому что мы тоже святые, все святые. Все святые. То есть во втором пришествии мы со Христом с неба возвращаемся на землю. Мы видим здесь, Иисус встает даже на этой горе Елеонской. И вот еще места о возвращении нашим со Христом. И мы говорим о вознесении церкви, мы сейчас тоже об этом не будем говорить, как мы пали на небеса, произошло вознесение церкви, да, примерно 7 лет там мы были воскрешены в наших воскресших телах, мы потом вернулись во второе пришествие, да. Второе пришествие, вознесение церкви, это разное, вы это знаете, мы много говорили, если что, потом спрашивайте. Сейчас мы не будем об этом говорить, сейчас мы говорим про второе пришествие Христа на землю, когда Он придет и остановится, и восстановит здесь физическое царство, здесь на земле. Вот о чем мы говорим, тысячелетнее царство. И мы в воскресших телах будем со Христом царить. Слава Богу. Откровение 19 глава, 14 стих. Вот это тоже описание возвращения Христа и Его церкви. 19:14. И воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый. Так? И чтобы мы не думали, что это только ангелы, в 19:8 говорится, дано было и облечься весон чистый, светлый. Весон же есть праведность святых. Весон есть праведность святых. Ангелы, у них свои атрибуты, свои одежды. Про весон здесь говорится, относится к нам искупленным. Праведность святых. То есть здесь мы возвращаемся со Христом в Его второе пришествие, в такой славе. Мы с Ним возвращаемся на белых конях. Это не сказка. И знаете, я вот даже думал, возвращение Христа, ну, на белых конях, воинство про нас сказано, да? Церковь. Воинство, я смотрю на себя, на других верующих, смотрю, воины, где они там воины? Вот, такие мысли. Ладно, там вернуться, хоть там какое место в царстве занять со Христом, и то здорово, а тут не слишком ли это? Но знаете, вот Бог, Его награды такие великие, что мы иногда не можем представить, нам кажется слишком, да? Но они великие награды. Это не слишком для... Бог любит нас удивлять. Мы будем удивлены, какие награды мы получим, как славен Бог и как Он прославил нас. Мы будем удивлены. И для сердца Бога, для нас это слишком много на белых конях. Иисус достоин на белом коне, конечно, а я-то кто? Это благодать. И мы будем удивлены, как Бог нас награждает. Так что это соответствует как раз этому удивительному характеру Бога. Итак, мы здесь возвращаемся со Христом, все святые. Возвращается, церковь возвращается со Христом с небес на землю, чтобы царить вечно. Итак, мы видим про это тысячелетнее царство, что мы вернемся, будем жить в физических телах, на этой физической земле. Мы видим, что рельеф частично изменится. Мы видим, что эта гора, которая была неразделена, разделится довольно большой долиной. Это подразумевает, что есть, что будет какое-то изменение в рельефе в тысячелетнем царстве, а может и не будет больших изменений, так что мы, может, узнаем многие горы, долины, реки об этом тысячелетнем царстве. Но кое-что будет изменено в лучшую сторону, конечно. Дальше мы читаем. Исаия, 11 глава, 6 по 9 стих. Мы сегодня часто будем Исаию оглядывать. Я просто хочу, чтобы у вас все эти стихи перед глазами были, чтобы вы научились их находить. Исаия 11 глава, 6 по 9 стих. Мы здесь читаем, что животный мир, он тоже претерпит изменения в этом тысячелетнем царстве. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежат вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и мало дитя будет водить их, и корова будет пастись медведицу, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому. Сейчас мы этого, конечно, не видим, да, но животный мир претерпит изменения, так что там будет гораздо больше гармонии, мира, и лев, да, он будет как вегетарианец, он будет питаться растительной пищей. Да. Это никого не должно смущать. Бог это сделал. И изначально Бог сделал не для того, чтобы животные друг друга убивали. Бог это восстановит. Будет. Бог это сделает. Если вы знаете силу Божию, это не должно вас удивлять. Так, рельеф изменится, животный мир изменится. Там говорится, что в тысячелетнем царстве будет обильный урожай. Исайя 27 глава 6. Грядущий не укоренится, Яков даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Наполнится плодами вселенная. То есть земля будет гораздо лучше, и она будет лучше, растения все будут лучше давать плод. Обильный урожай будет. 35 глава, 6 по 7 стих. Мы изучаем, какая будет тысячелетняя царство. Это интересно, потому что мы иногда думаем про вечность, что вот там мы будем на облаках парить, не представляем, а раз мы не представляем, то мы об этом не мечтаем, об этом не думаем. Мы должны об этом размышлять. Поэтому мы сегодня просто наполняем себя вот этими откровениями. Какое это будет тысячелетнее царство, потому что для нас это уже будет начало вечности. Мы будем в этих наших искупленных телах, которые уже не умрут. Нашли 35 глава 6 по 7 стих. Тогда хромой вскочит, как олень, язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. Жилище шакалов, где не погодится и так далее. То есть мы видим пустыню, она преобразится, там будет много воды, будет много растительности. Такие изменения произойдут. Исайя 65 глава. Я все толку много не буду об этом говорить, но в это тысячелетнее царство там будут не только мы, искупленные и обновленные в наших телах, вечных телах, там будут люди в смертных как бы телах, которые переживут великую скорбь, не все же погибнут во время великой скорби, да, и которые уверуют, будут веровать, и они получат награды, и в конце концов они обретут вечную жизнь, но в это тысячелетнее царство они будут в физических телах, и у них потом будут рождаться дети, и так как бы на этом тысячелетнем царстве будет как бы раса искупленных людей, как мы, и расы, которые еще полностью человеки еще не искуплены. И вот здесь издается такое обетование, 65 глава, 20 по 22 стих. Там не будет воли малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юноши, но столетний грешник будет проклинаем, и будут строить домы, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут как дни дерева. А некоторые дерева по тысяче лет живут, знаете, да? Знаете, да? До нового потопа люди долго очень жили тоже. Избранные мои будут долго пользоваться изделием рук своих. То есть вот это поколение, которое будет уверовать, войдет в тысячелетнее царство, но тела их еще не будут искуплены, они будут жить долгой жизнью. Правильной, хорошей, долгой жизнью. Вот что будет в тысячелетнем царстве. Самое главное, Откровение 20 глава с 1 по 3 стих, можно не открывать, вы это хорошо знаете, что сатана будет свержен в бездну, на него наложат цепи, и он будет скован на тысячу лет. Сейчас он не скован. Сейчас он еще определенный доступ на небеса имеет, да, но он будет сброшен и на тысячу лет скован. Сатана будет скован, и подразумевается, все его бесы и демоны будут скованы. Это хорошая новость. Хорошая новость. Сатана сейчас не скован, но там на тысячу лет он будет скован. На тысячу лет до определенного момента он будет в заключении и не сможет действовать. Также, Михея 4 глава, 7 стих, что мы еще узнаем о тысячелетнем царстве? Так, Михея. Найдете Михея, 4 глава, 7 стих. Я нашел. Где-то глава 7 стих. «И сделаю хромлющие остатками, и далеко рассеянный сильным народом, и Господь будет царствовать на ними, на горе Сионе, отныне и до века». Иисус Христос воцарится, и Он будет царить с горы Сион. Гора Сион где находится? В Иерусалиме, да? То есть Иисус будет царить из Иерусалима. Не будет из Рима царить, или из Москвы, из Иерусалима. Аминь. Кого-то не обижает? Слава Богу, да? Также Иисус воссядет на троне Давидовом. Это очень интересно, потому что давайте прочитаем. Потому что был особый завет между Богом и царем Давидом в Ветхом Завете. Второе царство, 7 глава. Не знаю, как вам. Я вот дома разбирал, находил, выписывал, записывал эти отрывки. Мне было очень интересно узнать. Это такие уголки будущей жизни. И они конкретно что-то описывают. Это здорово. Седьмая глава, 12 стих, открыли. Даже это здесь обещается Давиду Богом. «Когда исполнятся дни твои, и ты почиваешь отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоей, и упрочу царство его». Бог обещает Давиду, что в его роду родится Христос, и он будет, царство будет прочным, и он будет вечно царить. Так, 16 стих также. «И будет непоколебим дом твой, царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Вот этот престол, которым вот этого помазанника, которым Давид, Бог Давиду обещал, сейчас это еще трон Давида пустую, да? Нету в Израиле царя. И вот Иисус, когда во второе пришествие вернется, он займет этот трон, который обещан был Давиду. Потому что Бог верит, он всегда свои обетования исполняет. Иисус будет царить с этого престола Давида, как было обещано давным-давно. Давным-давно это обещано, и Бог не забыл. Бог не забыл это. В Исаии 9 глава, об этом мы читаем, 6-7 стих. «Ибо младенец родился нам, и сын дан нам, владычество на раменах его, на якут его чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира, и множество владычества, умножение владычества, простите, его, и мира нет предела на престоле Давида, царствие, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом, и правда отныне до века, ревность Господа самого сделает это». Также Лука, 1 глава. С 31 по 33. Мария здесь обещается. «И будет царство на дом Иакова вовеки, царство не будет конца». Про Иисуса здесь говорится, да? Вот это обетование. Иисус, когда пришел в Иерусалим, мы знаем, что его отвергли, да? Но во второе пришествие Иисус воцарится и займет этот престол Давида. Это царство на земле обещанное будет установлено. Мы знаем, что Иисус будет царить Израилем, но Иисус будет также царить из Иерусалима. Он будет царить всеми народами. Исаия 11 глава, 3 стих, 3 по 5 стих. Исаия 11 глава. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Про Иисуса говорится. «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом у своих поразит землю, и духом у своих убьет нечестивого. И будет припоясненным чрез его правда, и припоясненным бедр его истина». Также Захария, 14 глава, 9 стих. «Господь будет царем над всей землей в тот день будет Господь един, имя Его едино. То есть Иисус Христос будет царем над всей землей. И Он будет царствовать, Он будет царствовать в силу, если кто-то Ему будет противостоять. Да? Но также, конечно, Он будет царствовать с любовью. Исаия 40 глава. По 11 стих. Вот Господь Бог грядет в силу, и мышца Его со властью, вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его, как пастырь Он будет пасти стадо свое, ангцев будет брать на руки, носить на груди свои и водить в доме. То есть это будет сильное правление, строгое правление. Если кто-то не будет покоряться, Иисус правит всю власть, железным жезлом Он будет править, но в то же время с любовью к тех, кто смирение, тех, кто уповает на Него. Это здорово. Иисус будет царить над всем миром. Вот тогда-то проблемы решатся. Без Иисуса мы не сможем устроить этот мир. И на земле, конечно, раз Иисус царит, что будет мир. Исаия 2 глава, 4 стих. «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». То есть установится мир наконец. Так что даже вооружение особого нужды не будет, и это и будет использоваться только для мирных целей. Исайя 32:17. Мы говорим, это пророчество только будет выглядеть, это тысячелетнее царство. 32:17 Исайя. И делом правды будет мир, и плодом правосудия, спокойствие и безопасность вовеки. То есть, вкратце, животный мир изменится, обильный будет урожай, вода в пустыне, долгая жизнь, сатана в бездне, Иисус из Иерусалима царит на земле мир, процветание, вот этот золотой век, которым израильтян обещали, который Библия обещает всем верным, оно это наступит. Это будет очень хорошая, интересная, потрясающая жизнь, где Христос на земле будет царить. Вот так вот выглядит тысячелетнее царство, и для нас это уже наше будущее. Да? То есть мы должны отложить мысль, что мы там где-то в облаках или на гамаке будем качаться, отдыхать, и вот кайф как бы. Мы иногда представляем, нет, это будет интересная жизнь со множеством деталей. И в Иезекии 40 глава, мы очень хорошее изучение сделали в среду, жаль, что вас там не было, а мы не записали. Сами почитайте, это очень интересно. Это, там такие детали интересные описываются. Но я сейчас немножко вернусь туда, Иезекии 40 глава. Там описываются детали храма, который будет стоять в тысячелетнем царстве. И я говорил в среду, оказывается, что этот храм, этот план Иезекииля, он никогда еще не был исполнен. Израильтяне, когда пришли через несколько десятилетий после Иезекииля, вернулись из Вавилона в свою землю обетованную, да, во времена персидского царя Кира, помните, да? После 70 лет в плену они были. Они, когда они вернулись, они построили храм. Но этот храм был больше по плану Соломона. Он не был по плану Иезекииля. То есть этот план Иезекииля, он еще не исполнен, он будет исполнен в тысячелетнем царстве. И здесь много деталей дается, и мы можем узнать еще больше о том, какая жизнь будет в этом тысячелетнем царстве. Жень, будь добр, там вот эту трехмерную форму храма включи, пожалуйста, чтобы он более наглядно был. И вы увидите, почему он отличается от тех храмов, которые раньше были в Иерусалиме. Сейчас храма в Иерусалиме нет, вы знаете. Но он будет построен. И в этот раз он будет, в конце концов, ага, да, план Иезекииля. И вот вы видите здесь вот этот вот план трехмерный, да? Поменьше сделай. А, да, отлично. Там будет внешний двор, номер один, это внешний двор. Пока Ворота будут, а вот это уже внутреннее, а это святилище, вот это вам знакомо. Здесь во внутреннем дворе что находилось, кто знает?
Жертвенник.
На котором животных проливалась кровь невинных животных, да? И обратите внимание, здесь вот это вот, и вот это, и вот это трое входов, трое ворот. Когда вы читаете описание всех храмов, и даже скинии в Ветхом Завете, там вы всегда находите вход только один, с восточной стороны. Всегда был вход только один. Теперь в этом храме Иезекииля будет три входа. Три входа. Восточный, это что, это южный, северный будет. Вот этот восточный, как бы главный вход. И там также описывается потрясающая вещь, что святое святых не там будет отделено, а святое святых будет все вот это место. Почитайте. Такого никогда не было. Вот это все место будет святое святых. И Христос будет царить из этого храма. К нему будет три входа. И вот эти три входа, их никогда в храме не было Иерусалимском. Никогда не было. Израильтяне, когда пришли после плена, они даже и не думали об этом. Они восстанавливали Соломонов план. То есть это храм тысячелетнего царства. И давайте посмотрим некоторые вещи. 44 глава, 14-16 стих. Здесь говорится, что будет определенное богослужение в храме. Здесь говорится, сделали их, то есть священников, потомков Садока, стражами храма для всех служащих и для всего, что производится в нем. Обратите внимание слова. Стражами храма и службы его. Смотрите, это второе пришествие Иисуса Христа. Мы интересуемся, какая будет жизнь там, в будущем. Какая будет жизнь в воскресших телах, да? Христос воцарился там. Вся земля полна видением Господним, да? Но есть определенные люди, вот эти вот священники, которые несут определенный труд, определенное служение. Они хранят храм, чтобы там был по-прежнему порядок, несмотря на то, что Христос сидит, да, и Христос все, конечно, может сделать, да? Ему не нужна наша помощь. Но они делают служение, и они хранят храм. Также та же глава... Шестнадцатый стих. «И они будут ходить во святилище мое, приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою». Служить Христу они будут. И они также будут соблюдать стражу. И я вот думал, зачем стражу соблюдать? Христос сидит там. Сын Божий. Кто вообще осмелится вообще что-то не так делать, да? Однако Иисус доверяет часть, то, что Он сам, конечно, мог сделать, Он доверяет человеку, Он доверяет священникам. И эти священники должны следить за порядком, за чистотою, и чтобы туда никто, необрезанный сердцем, не вошел. Да? То есть туда только верующий, искренне верующий должен войти. Священники все это должны будут усматривать, они должны быть на страже. Потому что царь, он достоин всякого поклонения, всякого аккуратного служения. Но то, что я хочу сказать, то, что когда мы попадем в это тысячелетнее царство, воскресшие наши тела, у нас будет определенная ответственность. Наподобие этих свечей, у каждого будет определенная ответственность, определенный труд, определенное расписание, определенный план жизни, понимаете? Это не просто какое-то все размытое. Будет интересная жизнь, то, что мы можем делать. Например, этих священников мы видим, они должны хранить этот храм в порядке на страже. Бог не нуждается в нашей помощи, но Он дает нам честь быть часть этого служения, частью этого труда. То есть это подразумевает, что наша жизнь в будущем, она будет во многом напоминать эту. Только то, что у нас плохое было в этой жизни, этого не будет. Но я сейчас говорю к тому, что это не какая-то эфемерная жизнь, это реальная жизнь, о которой мы можем мечтать, размышлять и сказать, да, это я понимаю. Это понятная жизнь. Это многое непонятно, хотя все равно в тусклом стекле мы видим. Но это понятная жизнь. Я желаю этой жизни. Я буду думать, размышлять об этом. Понимаете, цель этого наседания? То, что это будет понятная жизнь, но гораздо лучше, гораздо интереснее. Потому что, в конце концов, мы иногда все хотим выспаться, там, посидеть все воскресенье там, на диване, телевизор смотреть. Есть такие дни, но в конце концов это становится скучным, да? Правильно? Вы хотите какое-то дело или потом что-то полезное сделать, или пойти встретиться с людьми, или на улице погулять, в театр сходить, на выставку, да? И то же самое, у нас будет интересная жизнь в этой... А многие из вас любят служить Господу, вот эти священники служат Господу. То есть у нас будет интересная реальная жизнь, не просто парение в облаках. Смотрите, когда, если Бытие вы внимательно читаете вторую главу, там в 15 стихе сказано, что до того, как они еще согрешили, когда все было совершенно, Бог поставил человека в саду возделать его и хранить. Возделать его и хранить. И примерно то же самое мы видим в тысячелетнем царстве. Они хранят и соблюдают порядок в храме, вот эти священники. Наподобие так, все в тысячелетнем царстве, у них будет определенное занятие. Что там будет? Смотрите, давайте еще раз Исайя 65 глава прочитаем. Будут ли там магазины, будет ли там транспорт? Мне, например, это интересно, потому что это часть моей этой жизни. Будут там деньги, там, не знаю, что вас интересует? Мы все не ответим сегодня, может потом мы можем отдельно поговорить. Но вот смотрите, кое-что мы увидим сейчас. 20 по 23 стих, Исайя 65 глава. Там не будет более малолетнего старца, который наисекал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юноши. Там будет по-прежнему смерть. Для тех, кто вошел в царство Божие в этих телах. Но мы церковь, мы уже будем в других телах. Это к нам не относится. Вот. И будут, 21 стих, строить домы и жить в них, насаждать виноград, есть плоды, не будут стоить, чтобы жить другой. Обратите внимание, нам здесь открывается простая вещь, что они будут строить домы и насаждать виноградники. Будет ли там в тысячелетнем царстве сельское хозяйство? Будет. И теперь подумайте, строить домы. Да? Там не будут строить домы из пальмовых ветвей. Там будут строить домы соответственно, да? Не знаю, камень, дерево. То есть, чтобы построить дом, нужны определенные технологии. Нужно определенное производство. Нужно целый труд многих-многих инстанций, многих людей и групп. Понимаете, да? И если там будут строить дома в тысячелетнем царстве, то это подразумевает, что это будет определенная промышленность, определенное производство, определенное конструкторское бюро. Это там будет жизнь, отчасти такую, которую мы и знаем. Хотя там, конечно, все будет лучше, может быть, материалы лучше и так далее, и так далее. Но это подразумевает, что если там будет строительство, если там будут строить дома, да, то там будет нужда в маляре или нужда в каменщике. Вы понимаете? Это будет интересная жизнь. Каждый будет использовать свои дары и трудиться для Господа. Это будет очень интересно. Мы не будем там... мы можем мечтать об этой жизни. Иногда в этой жизни мы делаем не то, что нам нравится. Мы трудимся, работаем ради денег, а то, что нам хотелось сделать, иногда у многих не получается. Да? Такого не будет, точнее, в царстве. Каждый будет делать то, что, чему он дарит, то, что ему нравится. Потому что деньги материальные не будет самое главное. Там будет процветание, там все будут хорошо жить. Часто люди работают только ради денег. Такого там не будет, да? Но нам здесь открывается, есть хозяйство там будет, строительство там будет, да? Мы читали, что мечи перекуют на орала. То есть это подразумевает, что там будет в какой-то степени металлургия. Согласны?
Да.
Это серьезное дело взять оружие, то, которое у нас сейчас находится, да, танки там, и потом это все переделывать в мирных целях. Это серьезное производство должно быть. Да? Это должно завод с многими тысячами людьми. Связи, транспорт, да, да, да. Вы понимаете? То есть вот эти маленькие вещи, на которые мы раньше не обращаем, они дают нам немножко понимание, что это будет отчасти та жизнь, которую мы знаем. Это будет хорошая, безгрешная жизнь для нас. Это будет интересно. Будет труд, будет дело. Да? В 47 главе, 10 стихе Иезекииля мы читаем. В 47 главе, 10 стих, там говорится. И будут стоять подле него рыболовы от Ен-Гади до Иглаима. И будут закидывать сети, рыба будет в своем виде, и как в Большом море рыбы будет весьма много. Здесь говорится про Мертвое море, потому что река вот эта особенно потечет из-под храма, из-под восточных ворот, потечет, и там говорится, что соленое море море мертвое станет живым, там будет много рыбы. И что? Там будет рыболовцы. Люди будут, много будет рыбаков. То есть нам открывается опять, там будет производство, там будет сельское хозяйство, там будет рыболовство. Это достаточно для того, чтобы понять, что это будет реально интересная жизнь. Это будет реально интересная жизнь. Люди не, когда мы не понимаем, что это будет реально интересная жизнь, когда мы это не понимаем, мы не мечтаем об этом, мы думаем, непонятно, что как там будет, вообще это и нереально, да? Потому что, понимаете, кто-то может сказать, ну, мне не важно, там как это будет тысячелетнее царство выглядит, главное, что там Иисус будет. Это здорово. Здорово, вы такой духовный, хорошо, что вы так думаете. Но Библия дает много деталей. И говорится, что не только Христос будет, а что там будет в этом тысячелетнем царстве. Если Библия дает детали, то нам нужно знать эти детали. Потому что эти детали, они тоже обогащают наши надежды. И для некоторых людей, которые, может быть, их взаимоотношения не очень сильны со Христом, эти детали помогут направить на Царство Божие их мысли, их жизни, на Царство Божие. Потому что, понимаете, как люди думают? Они смотрят про вещи то, что они знают. Вот как молодежь. В мое время, когда я увлекался музыкой, как там говорилось там? Вот, типа, в аду будет классно, потому что там Ози Осборн и ACDC будет. В аду будет классно. Вот. И вот там будут известные люди, там будет классно. Там не может быть там плохо, если ACDC там будет в аду. Понимаете? И вот люди, это не серьезно, но люди так думают. У них вот эти вот, Бог, который вложил защитные, как бы, способности по поводу того, что там будет ужасно. Ты что? Ты с этим не шути. Ты должен размышлять о небесах. Вот эти границы, они уменьшаются. Но когда человеку даются детали, как там будет здорово, и как там будет, в одном чуть позже поговорим, какой там ACDC, не дай ACDC там будет. Ну, я услышал там, как они прям на сцене, Ози Осборн там, и ерунду всякую говорит. И люди не серьезно относятся ни к озеру огненному, ни к небесам не серьезно относятся. Но когда даются детали, как это будет, человек может посмотреть, это интересная жизнь. Я хочу выбрать эту интересную жизнь. Расскажите мне, как мне туда попасть, в это царство, понимаете? Царство Христа, это не просто сказка. Это реально потрясающее, интересное царство, за которое стоит мечтать. Которое стоит знать детали и мечтать. Когда мы знаем, понимаете, когда мы знаем детали, это помогает нам. Если мы ничего не знаем, мы не сможем об этом мечтать. Понимаете? Если мы ничего не... А если мы не будем мечтать, мы не будем этим жить. Мы не будем размышлять о Боге. И вот эти детали в Новом Завете или в Ветхом Завете, я сейчас даю детали о тысячелетнем царстве, они должны вложить в нас желание такое, о, это здорово, это реальное место. Я хочу там быть, я хочу там провести жизнь. И если у меня чего-то не хватает в этой жизни, если в этом мне трудной жизни, очень трудно, ничего, я буду надеяться, вот эта жизнь. И у меня будет долготерпение. Я буду трудиться для Господа, я не буду унывать. Понимаете, как это помогает изучать вот эти детали? Это вдохновляет надежду. И дальше мы говорим про награды. Исаия 44 глава, с 1 по 3 стих. Потому что Иисус, Библия обещает много раз всем награды тем, кто трудится для Господа, кто стоит в истине и ищет святости. 44 глава, с 1 по 3 стих. И перевел меня обратно к внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. А что я сказал? Иезекииль 44. Я сказал Исаия. Извините. Иезекииль 44. Откройте с 1 по 3 стих. И второй стих там же. «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, никакой человек не войдет им, ибо Господь, Бог Израиля, вошел ими, и они будут затворены». Во втором пришествии Иисус Христос в своей славе, Он входит через восточные ворота. Восточные ворота, они обращены в сторону горы Елеонской. Через восточные ворота Он входит на... Это внешний двор номер один называется. А это уже непосредственный храм, где три тоже ворот, и Иисус входит через... Вот эти восточные ворота, как вы поняли, они как бы главные будут. Он входит, и все, эти ворота закрываются, они не будут использованы. Вот только эти двое ворот будут использованы для тех, кто хочет поклоняться Христу Господу. Так? Восточные, здесь говорится, будут закрыты, потому что слава Господу Израилю вошла туда. Что до князя, он как князь сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, и войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет. Ничего себе, слава Господню вошла, ворота затворились. А кто ж такой князь, что ему такая честь дана сидеть в этих воротах и есть? Что это такое? Меня очень интересно, что это такое за человек? Кому так повезло, кого Бог так выделил, благословил? И там же в Иезекии мы читаем, Иезекии 34 глава 24 стих. Очень интересно, кто такой князь? Ничего себе, для него исключение такое сделали. 34:24. «И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них». Я, Господь, сказал это. Давид будет князем. Давид будет князем. Кто этот князь? Это Давид. 37 глава, тоже Иезекииля, 24-25 стих. И раб мой Давид будет царем над ними, и пастырем все их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их. И буду жить на земле, которую я дал рабу моему Якову, на которой жили отцы их, там буду жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно. Видите, дети их, да, то есть там будут другие поколения рождаться, но раб Давид мой будет князем у них вечно. То есть этот князь, это определенная привилегия, это определенная награда, выделена царю Давиду. Этого храма еще нет. Царь Давид уже почти 3000 лет мертв. Могила его, да, гробница в Иерусалиме, да? Но для Бога, у Бога все живы. И его награды, они реальны. И Бог хочет на этом примере, это не все такая честь, конечно, достанется, но на этом примере мы можем догадаться, как Бог благ и как Он наградит тот, кто верно ему служит. И я когда узнал про этого брата Давида, я был просто удивлен. Ничего себе, какой удивительный великий Бог. Давид, он как и Христос царит на земле, да? И Христос все может сам делать, но Христос, вот Давид, он как, помните, как этот Иосиф, как пример, как был вторым человеком в Египте, он стал, да, Иосиф? Это большая честь была. Вот Давид, он в Царстве Божьем получит такую честь. Он получит такую честь, он будет сидеть у этих закрытых ворот, как в этой славе, в этом то, как Христос его наградил. Какая это будет честь для Давида, какая это будет награда. Сорок шестая глава, 12 стих, Иезекииля. Если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и совершить свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день, и после сего он выйдет, и по выходе его ворота запрутся. Видите, как интересно, какая честь. Никто не может входить в эти ворота, потому что слава Господа Израиля вошла. Иисус Христос в своей славе вошел туда. Да? Ворота закрылись. Но для Давида, когда он хочет сделать дополнительную жертву благодарности или мирную жертву принести, ему для него открывается, и когда он заканчивает, закрывается. Представляете, какая честь? Какой удивительный Бог. Давид и не мечтал о таком. Он хотел построить храм. Вот все, что он хотел. И храм будет гораздо более величным, чем который он задумывал. И Давид получит такое почетное место в этом храме. Вечность. Он как будет вторым человеком в Израиле после Иисуса Христа. Царить вместе со Христом. И Давид воскреснет. Он мертв все, но он воскреснет. Для Бога он по-прежнему жив. Для Бога для него по-прежнему планы. И они открыты в Библии. То есть понимаете, какая награда и как смерть становится маленьким, не таким-то пугающим. Да? Понимаете? Давиду, когда ему 70 лет было. Не нужно нам, как там, Иисус освободил нас от страха смерти. У Иисуса прекрасная награда. Да? Мы не можем знать точно. Про Давида мы можем знать кое-что, про нас мы не можем знать, но мы можем знать, что не видел глаз, не слышал ухо, то, что Бог приготовил любящим его. И это будет удивительная награда для нас. Это не сказки. Сатана хочет украсть эту надежду нас. Но Библия нам открывает, что это тысячелетнее царство, это вечная жизнь, это воскресение тела. И эти вечные награды, они для нас, это здорово. Это очень здорово. И мы должны И мы просто должны радоваться, благодарить Бога. И когда мы так смотрим на вечность, да, то наши проблемы, они становятся меньше, да? Мы набираемся терпения. Набираемся долготерпения. Помышляем, когда о вышнем. То есть, видите, эти детали, они помогают нам обогатиться надеждой. Иисус, самое главное, конечно, там Иисус будет, в вечности, в тысячелетнем царстве Иисус будет, это здорово. Но есть многие детали, которые нам тоже надо знать, потому что они еще больше укрепят нашу веру. Аминь. Интересно вам это изучение?
Да.
Мне про Давида было очень интересно. Трое ворот, их никогда не было. То есть доступ будет более свободный, да, чем раньше он был. Да. И вот эти вот восточные ворота. Давид не был совершенным человеком. Он не был самым лучшим царем. Я думаю, были чисто по сельским понятиям другие лучшие, более как бы праведные цари. И из-за Давида многие люди пострадали. Он многим людям сделал больно. Из-за него многие люди прожили короче, чем могли бы прожить, да, из-за Давида. И Давид, он не был совершенным человеком, но это благодать. Это благодать. Это благодать Божия. Потому что Давид, одно у него была вера в милость Божию. Вот он, что у него было точно. Вера в милость Божию. И он уповал и каялся. Хотя много у него было проблем в характере. Да? И это поддержка для нас, проходя через нашу борьбу с грехом, через наше падение, когда мы чувствуем себя недостойными и вообще уповать на милость Бога, на благость Бога. Это поддержка для нас. Потому что все мы иногда очень сильно унываем и ненавидим те вещи, которые находим в своем характере. Вот, но это благодать. Это благодать. Какой дар Бог для нас приготовил. Мы точно не знаем, но это будет просто здорово. Будет удивительно. Сейчас невозможно это писать, это будет удивительно. И вот смотрите еще. Немножко у нас еще время есть. Откровение 2 глава, 26 стих. Мы не можем знать, какие награды. Но все-таки кое-что дается нам. И это надо вспоминать. В свете того, что мы говорили о тысячелетнем царстве, когда мы читаем Откровение 2 глава 26 стих, 27, кое-что лучше нам понимается. Кто побеждает, соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняными. Они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. Как и я получил, я дам эту власть тот, кто верит в меня, Иисус говорит. И мы видим, как Давид, как этого примера, получил эту власть. Он будет царить в Иерусалиме, как наместник Иисуса Христа. И мы, верующие из язычников, мы тоже будем царить, если мы верны Богу, и властвовать во славу Бога. У нас будет интересная позиция, у нас будет интересная жизнь. Мы сейчас, может быть, мир нас считает не очень интересными, да, но то, что мало сейчас, оно будет большим. То, что сейчас большое, будет мало, уничтожим, да, Царствие Божие. Но сейчас мы смотрим на себя, Бог, ну где твое величие? Мы понимаем, что Бог приготовил это величие для будущего. Просто сейчас надо долготерпеть и быть верным. Также Откровение 3 глава 21 стих. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Я точно не понимаю все детали, но я вижу, как Давид в определенном смысле действительно сел со Христом. Он перед воротом сидит. И все приходят и видят царя Давида и, конечно, славят Господа и поражаются, какую честь Давиду было выделено. Да? Мы точно не знаем, но Иисус обещает побеждающим, да, сесть со мной на престоле моем. Теперь, Лука, 19 глава. Еще кое-что открывается нам в тысячелетнем царстве. Там не только будет один город Иерусалим, там будут другие города. Лука, 19 глава. Сейчас я скажу. Это притча о 10 минах. Слышали, да, эту притчу о 10 минах? Одна мина – это примерно 420 грамм серебра. Греческая мера. Давайте прочитаем. С 11 по 27. Когда же они слушали это, приступил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Вот Царствие Божие, оно будет в этом тысячелетнем царстве. Но они тогда думали, что это тысячелетнее царствие вот сейчас наступит, да? И так сказал, некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили все за ним посольством, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Вот сатана так говорит. И он всех других подбивает. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которые дал серебро, и чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин мой, мину твою принесла 10 мин. И сказал ему, хороший добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. То есть мы видим, что будут другие города. Это жизнь будет, где будет Иерусалим, как бы столица мира, но будут другие города. Отчасти, может быть, Москва или другие города, которые знают, отчасти они могут сохраниться. Новая земля и новое небо, это будет уже после тысячелетнего царства, когда, говорится, все сгорит. А те реки, горы, места, дороги или города в какой-то степени, они могут сохраниться. Или они будут восстановлены, или будут новые другие города. И ими нужно будет управлять во славу Христа, властью Христа. И вот этот человек, он получит, верный человек, он получит 10 городов в управлении. Иисус, то есть, вы помните, Давид, он царит из этого храма, он царит над Израилем вместе со Христом, да? Но будут другие города, языческие города, и им нужны будут правители. Если мы верны сейчас, Бог может вас поставить над городом, над двумя, над 10 городами. Это большая надежда. Когда вы так будете думать, да? Тогда вы не будете думать, что я ничтожный в этой жизни, ничего я не могу. Вы будете просто верно служить Господу, зная, что награда будет велика. Там будут города, там будет жизнь. Если города будут, подразумевается, какой-то должен быть транспорт. Это будет интересная жизнь. Жизнь, которую мы знаем, но гораздо более лучшая, мирная и славная для Господа. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин, сказал и этому, и ты будешь над 5 городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и не жнешь, чего не сел. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий. Беру, чего не клал, жну, чего не сел. Для чего же ты мне отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящий, возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему, господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а не имеющему отнимется то, что имеет. Врагов же моих, те, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Есть категория людей, которые наплевать на Царство Божие, на кровь Христа, Евангелие. Они не хотят. Они хотят там браки между гомосексуалистами устраивать. Они хотят жить, как они хотят жить. Им не интересны духовные вещи. Они не хотят, чтобы царь царствовал. Они будут избиты, они будут наказаны, да? Эти люди вообще не верят, да? Они не верят по-настоящему в Иисуса Христа. Есть такая очень много, большая группа людей. И многие люди из них не такие уж и плохие по человеческим стандартам. Но они не хотят, чтобы... И они будут наказаны. Но они не верят. Но посмотрите на этого раба, который сказал, ничего не прибыль не принес этой мины, да? Почему такое произошло в его жизни? Потому что... Я так думаю. Первое. Или он не верил, что господин его вернется, потому что вокруг было много этих злых людей, которые не хотели, чтобы господин вернулся. И он думал, столько народа не хочет, чтобы господин вернулся, столько народа не верит, столько народа живет так, как будто господин не вернется. И это передалось неверие ему. И он, может быть, тоже не очень верил, что господин вернется. И поэтому он не особенно думал. Понимаете, когда вы не уверены в чем-то, вам трудно что-то делать, вам трудно трудиться. И он так подумал, что я буду возиться с этими минами, еще ничего не получится, может, чего потеряю, а может, вообще господин ему не придет. Или он думал, он не понимал характер господина, что его господин благ. Он сомневался в характере господина, он думал, что господин этот строгий, придирчивый, и вообще что служить, стараться, и все равно ничего не угодишь ему. Вот так он думал, да? Это все, такие мысли порождаются неверием в благость Бога и его возвращение, и то, что Господь наградит нас очень хорошо, когда мы верны Ему. И вот с ним что такое произошло, он как бы спасение не потерял, он просто потерял в тысячелетнем царстве, он потерял то, что он мог бы иметь. ту награду. Иисус разделяет две группы. Одна группа вообще была избита. Все, они отправились в место мучения, образно говоря. Другая группа как бы получила спасение, но потеряла все. Как бы спасены из огня, ничего нет. Почему? Потому что этой группе, я думаю, сейчас в наше поколение очень много такой группы, которые верят в Бога, ходят в церковь, но не очень-то верят, что есть смысл в этом, награды. И такой группе очень трудно трудиться для Господа. И второе пришествие Христа, когда это, да что, ну да, придет. Но на самом деле, утром человек не просыпается и не вдохновляется тем, что есть награда за его труд. Есть второе пришествие очень скоро. Можно набраться долготерпения, можно посмотреть, что я могу сделать для других. Как я могу послужить их Господу. Потому что и в этом есть награда. И очень часто вот это вот неверие, то, что во второе пришествие, то, что есть вторая эта награда после второго пришествия, она лишает нас... Вот это и просто желание трудиться для Господа. И сатана это знает, он хочет украсть, поэтому нам нужно помышлять о небесном, быть малым даже верным. Вот эти вот, я там не говорил, сейчас уже нет времени. В заключение вот что скажу. Помните, мы читали, если терпим, то и царствовать будем. Да? Это подразумевает, если мы не терпим, то и царствовать не будем. Но если мы терпим, награда всегда будет для нас. Мы будем царствовать, как Давид, как эти особые священники, которые приближены. Мы будем иметь награды, собирать эти сокровища на небесах. О горнем помышляйте, а не о земном. И сегодня мы как раз говорили, вот как будет выглядеть это тысячелетнее царство. 1000 лет это будет, это здорово, это немало. Потом еще будет лучше после 1000 лет, но уже эти 1000 лет, это интересная будет жизнь. Мы об этом размышляем, чтобы обогатиться надеждой. Чтобы размышлять о горне, чтобы наше сердце там находилось. И в жизни много искушений, в жизни много трудностей, да. Но вот такие наставления, они помогают нам держать курс. Аминь. Это для нас. Вот такое тысячелетнее царство будет. Это будет здорово. Мы там будем, Христос там будет, там будут большие награды для нас. И Библия, и Бог хочет, чтобы мы знали об этом. Вспоминается слова из Откровения. Скоро гряду, и воздаяние мое со мною. Скоро гряду, и воздаяние мое со мною. И что там еще сказать? Кто святой, пусть еще светится. Возрастайте в святости. Продолжайте духовную расти. Не впадайте в отчаяние, не впадайте в апатию. Есть этому награда. Есть этому награда. Ничего не пройдет, это незаметно. Иногда мы кажем, ну что я себя удручаю в лечении, что я все свое сердце испытываю. Он тот, он не загружается, да? Нет. Когда мы ревности для Господа, это не будет напрасно. Я приду скоро. Поэтому святой пусть еще светится. Вот такое наставление. Аминь. Господь, благодарим Тебя за царство, которое Ты приготовил для нас, спасенных по благодати. Мы не заслуживаем, Господь. Мы просто верим, Господь, в силу креста, то, что наши грехи искуплены на кресте в Твоем Сыне. И, Господь, мы благодарим за то, что открываешь Ты для нас, какие великие награды для нас будут, какая будет интересная жизнь. Там будет жизнь. Это только временно. 70-80 лет. Там будет жизнь, Господь. О, Бог, Духом Святым, обогати нас надеждой. Пусть мы действительно будем размышлять, помышлять о небесном гораздо больше, чем о земном. Господь, вырви нас из этого века, из этого духа антихриста, Господь. Очисти наш разум, Господь. Пусть мы будем как бы ходить на земле, но как бы легким быть, не слишком притягиваться к этой земле со всеми ее амбициями и так далее, Господь. Все это идет в погибель, Господь. А тот, кто служит Тебе, Господь, Твоему Царству, тот будет вознагражден. Он не будет пострижен, Господь. Мы благодарим Тебя за надежду воскресения. Благодарим Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа славим Тебя. Аминь.